нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, еще раз добрый день, и добрый день Олегу Будницкому.
Здравствуйте.
Добрый день. Да, и мы с некоторым, ну не то что запозданием, а просто мне еще ко всему не хотелось около 22 июня у нас, чтобы все передачи не смешались в одно неисчленимое целое. У нас были передачи, включая «Клинч», очень интересный был «Клинч» между Марком Солониным и Алексеем Исаевым был насчет 41-го года. Вот, в общем-то, что было? «Порядок или хаос?» Так в меру броско названа была передача. Может быть, это и характеризовало так позиции в целом участников дискуссии здесь. Правильно. Но сегодня мы тоже будем говорить о 41-м годе и будем говорить о причинах катастрофы, что нам показывают и документы, и что нам показывают исследования новые. Они есть, будут и, я надеюсь, будут продолжаться когда-нибудь. И картина будет становиться при честном исследовании все более и более полной и более сложной, как мне кажется. Да, Олег?
Ну, безусловно. И я как раз сегодня собираюсь говорить не столько о новых документах, хотя, ну, какие документы считать новыми, те, которые опубликованы 10-20 лет назад, являются ли они новыми, а о новом осмыслении. О новом осмыслении я сегодня попытаюсь отойти от, пожалуй, магистральной темы, которая в эти июньские дни обычно бывает. При обсуждении истории войны это причины внезапности нападения, это анализ разведданных, это личные отношения Сталина и же с ним, и так далее, и так далее, и так далее. То есть отойти от сиюминутных, скажем так, обстоятельств. Хотя эти 7 минут, на самом деле, играли колоссальную историческую роль, но обратиться к неким институциональным вещам, которые, как мне кажется, предопределили то, что случилось в 41-м году. И я даже выскажу такое предположение, что даже если бы Красная Армия и ее руководство готовилось к этому нападению и были, так сказать, в боеготовности, то события развивались бы, конечно, иначе. Но это бы не привело к тому, чтобы Красная Армия избежала поражения. Вот в чем посыл того, о чем я собираюсь сегодня говорить. Но вы знаете, я бы хотел начать все-таки не с запланированного заранее, а вот с таких совсем свежих впечатлений. Я вчера вернулся из Львова.
Из Львова, да.
И что, как отмечают, или вспоминают, точнее так, во Львове? Я нигде там не прочел ни одного текста, который бы говорил о нападении Германии на Советский Союз. Отмечают там юбилей прискорбных расстрелов заключенных в тюрьмах, ну и за их пределами. На главной площади, площадь Рынок, замечательной исторической, чудной архитектурной площади, висят такие плакаты, в которых говорится о 22 тысячах расстрелянных в июньские дни, в начале июня, почти превентивные меры НКВД. И это, так сказать, центральная тема там по Львову и по городкам, местечкам, селам окружающим. Львов даны цифры, где сколько человек было расстреляно. Вот такое другое воспоминание о войне и совсем другое отношение к событиям. Я не знаю, откуда взялись эти цифры, там, думаю, что они обоснованы. Я попробовал проверить по данным НКВД, по тем документам, которые опубликованы, там написано, например, что из тюрьм Львовской области, цитирую, убыло по первой категории 2464 человека. Какой язык? Убыло по первой категории, то есть расстреляно.
Да.
Я думаю, что в этом документе приведена только часть, конечно, расстрелянных. И если мы говорим о причинах катастрофы Красной Армии, то это в том числе и враждебность населения приграничных районов. И одним из таких устойчивых мифов советской пропаганды, думаю, теперь это уже не нужно никому объяснять, была вот эта нерушимая дружба и братство народов СССР. Не было ни дружбы, ни братства, во всяком случае, далеко не всех народов.
Но и особенно там.
Особенно там.
На новой границе, это совсем недавние территории, только так назывался, воссоединение украинского народа
и
белорусского народа.
Конечно, и вот это введение боевых действий на и призыв людей, да, в армию с этих территорий, население которых было настроено, мягко говоря, недружественно, а в значительной части враждебно, это было далеко не плюсом. Это было и массовое дезертирство из-за плен тех, кто призывался с этих территорий, и вплоть до выстрелов в спину. Причем это было вызвано политикой советской власти. Довоенной и в первые же дни, собственно говоря, начала войны. Поразило меня и другое. Вот мы говорим о разных, о разной памяти. Разной памяти. Что меня поразило? В некоторых, вот я был, скажем, в местечке Жовква. Опять-таки, я был там не по поводу вообще истории войны, по другим несколько сюжетам, но невольно и неизбежно смотрел те вещи, которые связаны с историей войны и ее восприятием и памятью о войне. Стоит обелиск, опять-таки, расстрелян. Замечательная площадь, памятник 18 века. И там, что поразительно, только имена украинцев. Как мне объяснили украинские историки местные, это везде. А ведь расстреливали в тюрьмах НКВД далеко не только украинцев. Поляков и евреев.
Конечно.
Которые были, как и украинцы, основным населением этих территорий. А во Львове, например, поляков было большинство. Около 55% населения.
Недовысланных еще поляков, потому что очень много было выслано и депортировано.
Ну, выслать их было невозможно. Больше половины населения Львова это были поляки. 55%. Нигде, ни одним словом о жертвах еврейского погрома. Я не говорю о евреях, уничтоженных нацистами. Я говорю о евреях, убитых украинскими националистами в конце июня, начало июля во Львове.
Ну вот как быть? Здесь определенный перекос, там определеннейший перекос, тут определенный перекос. Как из этого составить какую-то память?
Ну, верите ли, нам, я имею в виду историков, да, мы не занимаемся... Занимаемся, конечно, но нашей целью, как исследователя, не является формирование памяти или определенной политики. Да? Мы пытаемся, цитирую доброго старого Ранке, недостижимая, так сказать, задача любого историка, показать, как было дело в действительности, и попытаться объяснить, почему так происходило. Показать, как было дело, невозможно, разумеется, но, по крайней мере, это гораздо легче приблизиться к этому невозможному, чем объяснить, почему. Так, вот чем мы занимаемся. То, что касается памяти, или политики памяти, точнее, это в значительной степени вот всякая публика, которая использует историю в своих целях и интересах.
Что, так? В свою очередь, тоже предмет изучения для истории.
Совершенно верно. И я хочу сказать, когда у нас очень любят говорить там украинцы, поляки, там, русские, евреи и так далее, это общие категории, которые, разумеется, неприложимы конкретным людям обстоятельствам. Ну, скажем, украинские историки, настоящие, профессиональные, с которыми я говорил, им эта ситуация совсем не нравится. И, как мне говорил один очень достойный украинский исследователь, наконец мы добились того, что будет воздвигнут памятник полякам, польской профессуре, расстрелянной немцами. Ведь одна из задач немцев была, нацистов, была ликвидировать польскую интеллектуальную элиту.
Да, что во Львове, что в Кракове, что везде. Вот,
совершенно
вот где
верно.
Все университетские центры огромные, они были уничтожены.
4 июля прошли расстрелы польской профессуры. Специально профессуру расстреливали. Нигде в публичном, так сказать, месте нет никаких, ну я в случае не обнаружил, да, никаких памятных знаков об этом. Зашел в католический костел, да, там есть доска, где перечислены эти имена. Это как бы отдельная память поляков-католиков. Но это же не порядок, да?
Нет, конечно.
Нет никакой информации о массовых убийствах евреев. Если вы помните фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, там есть один такой замечательный кадр, известная фотография, обнаженная женщина, она так на корточке присела, прикрываясь вот так вот руками, да. И впечатление такое, что значит, это вот она перед тем, как нацисты ее убьют, как это делали они с десятками, сотнями тысяч женщин, и если раздеваться, одежда могла пригодиться, потом расстреливали. Но в фильме «Рома» он не мог, видимо, показать по цензурным соображениям полностью эту фотографию. Там нет никаких немцев. Вокруг стоят довольные собой одетые мужчины, местное население, которые сейчас эту женщину убьют, как это они сделали с несколькими тысячами евреев во Львове. Об этом нет нигде ни слова, ни так далее. Вот, в общем, это сложная история. Это все
неприятно.
Более чем неприятно. Более чем неприятно. И вот такая кровавая история начала войны, которая ознаменовалась не только боевыми действиями, так, ознаменовалась вот такой вспышкой межнационального насилия, если угодно, какими-то актами гражданской войны и массовыми убийствами по разным мотивам разных категорий людей. Причем некоторых убивали не потому, что они, большинство убивали не потому, что они что-то сделали, потому что они принадлежали к определенной категории населения. Подозрительные по социальному или иному происхождению, принадлежавшие той или иной этнической или вероисповедной группе, или просто слишком умные, я имею в виду польскую профессуру. И это вот все в одной точке, в одном городе. Ну, наверное, когда-нибудь об этом нужно будет говорить подробнее.
Да, но ведь граница, новая граница была достаточно большая. Центров таких, как Львов, конечно, немного. И таких исторических центров, и центров смешения, и совместного проживания
народов. Все Закарпатье, между прочим, все Закарпатье, и потом Западная Галиция, да? Галиция и Прибалтика, собственно говоря, тоже была очень зона таких, очень смешанная этнически, вероисповедная и так далее. Западная Белоруссия. В общем, много чего было намешано, как называл недавно вышедшую книгу и наделавшую много шума на Западе Том Снайдер, Bloodlands. Uh-huh. Вот такие кровавые поля, кровавая земля. Он, собственно говоря, относится к этому всю территорию на восток. И он там начинает с 30-х годов, рассказывая о непрерывно продолжающемся насилии в тех или иных формах, в тех или иных видах. И речь идет не только о насилии в период войны, и речь идет о репрессиях, о гражданских столкновениях, о голоде и так далее, и так далее. То есть те территории, на которых погибли, были убиты миллионы, десятки миллионов людей. И это, в общем, та территория, та страна, в которой мы жили и живем. Вот этот самый Bloodlands.
Да.
Вот, такие вот немножко мысли в сторону, хотя они не совсем в сторону. Они в том числе о том, что война – это было гораздо более сложное дело, чем просто столкновение вермахта и Красной армии. Ну, а теперь то, о чем я говорил, о чем я заявил, так сказать, с самого начала. Почему в 41-м году Красная армия, собственно говоря, ее постигла катастрофа настоящая, да? По крайней мере, летом и в первые осенние месяцы. Почему? Мне кажется, что наряду с теми конкретными причинами, которые многократно обсуждались, надо посмотреть на общее состояние общества. И посмотреть, что из себя представлял Советский Союз в двух отношениях. Одна – это социальный состав и это уровень образования, который, с моей точки зрения, играют очень существенную, если не определяющую роль, в том числе в исходе войны. Во-первых, СССР оставался бедной крестьянской страной. Сельское население в 1939 году вдвое превосходило городское.
Если при всей индустриализации, при всем перетекании из деревни в город.
Совершенно верно. Это не все представляют себе. 114 миллионов, я округляю цифры, жило в деревне, 56 миллионов в городах. То есть две трети населения, если быть точным, 67,1%, это крестьяне, сельские жители. Таким образом, эта война, это была последняя, так сказать, крестьянская война в истории России. Война, где главным воителем был крестьянин со всеми его достоинствами и недостатками. И получалось, что страна крестьянская вела войну со страной буржуазной, городской цивилизации. Это, в общем-то, разные вещи, и это очень существенно в период относительно высоких технологий. Во-вторых, уровень образования населения, несмотря на все вот разговоры о культурной революции, которые некоторые воспринимают всерьез, в том смысле, что как бы к началу войны СССР стал страной в основном образованных людей. Это было далеко не так. По официальным, я подчеркиваю, это официальные данные переписи 1939 года, которая страдала некоторым приукрашиванием действительности, но в принципе отражала более-менее адекватно состояние страны. На январь 1939 года почти пятая часть населения была неграмотна. 18,8%. Правда, уровень неграмотности среди группы населения в возрасте 9-49 лет, а именно из этой группы, да, в основном.
Там, наверное, уровень грамотности больше был
все-таки. Да, вот там был почти 11%, 10,9, если быть точным. Однако, какой были критерии грамотности? Как вы думаете, какие критерии грамотности?
Ну, если задается вопрос, я думаю, что достаточно низкие. Умение написать там имя, фамилию или что-то еще, или небольшой текст грамотности, прочитать, понять. Вот, не знаю, это я фантазирую.
Ну, почти. Умение читать по слогам и подписать свою фамилию. Ну, на любом языке или на русском.
Это недалеко, у меня несколько более высоких.
То есть, да, совершенно верно, вы немножко завысили. Требования, то есть, на самом деле, сколько людей было де-факто неграмотных, мы определить не можем. Но понятно, что этот уровень был существенно выше, чем тот, который дает перепись. Посмотрим на формальное образование. На 1000 человек приходилось статистически 6,4 человека с высшим образованием. Ну, понятно, что распилить человека нельзя, что это, так сказать, статистические данные, поэтому я оперирую десятыми и сотыми. И на ту же 1000 человек приходилось 77,8 человека со средним образованием, причем число лиц со средним образованием включались и имевшие неполное среднее образование, то есть 7 классов. Это, в общем, достаточно низкий уровень образования.
А обязательным у нас было семиклассное тогда?
А среднее, да. Да. Значит, и давайте посмотрим на Красную армию, которая нас интересует в наибольшей степени. Уровень образования бойцового командира Красной армии был выше, чем в среднем по стране. Что вполне объяснимо. Ведь в армию призывались люди относительно молодые. Я напомню, что, собственно говоря, всеобщая воинская обязанность стала с 1 сентября 1939 года. Так. И численность армии стремительно увеличилась. Более того, в это время отменили отсрочки для студентов. Так, то есть в армию призывались люди относительно молодые, те, которые попали уже под закон о всеобщем начальном образовании. И были призваны студенты. Тем не менее, что получилось? Значит, в 1940 году среди призванных на действительно военную службу лица с полным средним и высшим образованием составляли 10%. Так? А с неполным высшим и с неполным образованием от 6 классов и выше, то есть тех, у которых не было полного среднего, но 6 классов они закончили, 65% всех призывников. 65%, подчеркиваю, не имели среднего образования, полного среднего образования. Нетрудно подсчитать, что четверть всех бойцовых командиров Красной армии, четверть, 25%, имели образование ниже 6 классов.
Олег Будницкий, мы продолжим передачу после того, как пройдут новости, реклама и ответ на поставленный вопрос в другой рубрике.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Мы продолжаем нашу программу, но прежде чем вернуться к событиям 41-го года и к ситуации, в том числе и статистической, образовательной, административной, социальной ситуации в Советском Союзе, вопрос был задан, вопрос из будущего, к которому мы идем семимильными шагами к Москве 2042. На рулонах печаталась по Владимиру Николаевичу Войновичу газета «Правда», и примерно 1.5 метра занимало название газеты и что-то еще. 363-3659. Попробуем вот мы у вас спросить, что занимало. Алло, добрый день. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
А если не ошибаюсь, первые 0.5 метра, помимо названия, занимали изображение орденов, которые...
Ордена, правильно, да, правильно. Ну что, отрываю от сердца вот ордена российские, императорские и царские. Замечательный совершенно каталог. Приезжайте за ним, вам позвонят.
Спасибо большое.
Все, спасибо вам большое. Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Спасибо. Вот Дмитрий из Подмосковья все правильно тут же разрешил. Я помню, как на работу, когда Владимир Николаевич сам читал «Москва-2042», Вот все замирало в жизни, когда по свободе передавали. Все замирало. От мала до велика слушали. Ну, а правильно ответили и получат книги Анны и Сергея Литвинова «Небесный остров». Аня 916-352, Сергей 365-202, Мария 915-036, Катя 916-246 и Ольга 909-667. Всех поздравляю, все молодцы. Спасибо. Да, мы говорим о ситуации в 41-м году. И вот, например, грамотность в армии. Как грамотность... именно вот рядового состава влияло на умение. Потому что, ну, не такая и супертехника была. Как-то мешало им понимать, например, команды, взаимодействие, действия в бою. Как это влияло на ситуацию?
Ну, во-первых, надо говорить о грамотности подготовки не только рядового, но и офицерского состава. Так, и об этом я сейчас скажу подробнее, потому что не нужно думать, что это распространяется только на рядовых. Во-вторых, это все-таки не войны 18-19 веков, да, когда люди действовали армия насыщалась, по счастью, да, боевой техникой. Так? И техникой не такой уж как бы сложной, с которой нужно было уметь обращаться, иметь определенные привычки и навыки. Кроме того, опять же, совершенно правильно вы замечаете, умение, еще Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой
маневр. Да.
Да? Значит, во времена Суворова маневры были попроще. Да? В середине 20 века это было немножко посложнее. Так, я уже не говорю о таких вещах, как осознание целей и задач войны в целом. Это очень существенно, между прочим.
Ведь, ну, разве это не лишается легко пропаганды, что дореволюционный, кто есть враг внешний, кто есть враг внутренний?
Не решается.
Не решается.
Не решается, да. И я вам хочу сказать, что мы знаем о войне, да, о том, как люди к войне относились, откуда мы это знаем. Мы знаем в основном из воспоминаний, там, еще чего-то, дневников городских образованных людей. И то ничтожного меньшинства городских образованных людей, которые об этом написали. Что мы знаем, что думали об этом крестьяне? Да? Я не говорю даже об отношении к войне крестьянства, которое прошло через коллективизацию, все эти ужасы, да? Я говорю вообще о крестьянском сознании. Вот мне попадались поразительные записи в дневниках городских людей, которые описывают такие вот вещи. Один из них, московский инженер, пишет вот там в учебной части, один говорит, мужичок: «Ой, да чем так мучился, лучше меня сразу убили». Вот там, там, в общем-то, и голодно, и постоянно эти упражнения, ну, тяжело. Говорит: «Как же тебя убили? Надо же родину защищать». Говорит: «Да ну что мне-то чего защищать? К нам, а он из Кировской, из Вятской области, к нам Гитлер не придет». Он говорит: «Ну как это, к вам Гитлер не придет? Это же Россия. Но к нам-то он не придет. Почему? Ну у нас же нечего взять». Это средневековое сознание. Так? Или дневник Бориса Комского я цитировал.
Да.
Вот в Орловской губернии, в Орловской области. Вот они идут там по деревням, и он поражается. Крестьяне всех называют змеями, он пишет. Немцы змеи, партизаны змеи, солдаты змеи, все змеи. Какой-то враждебный мир. Да? Или вот в воспоминаниях генерала Толканюка, такой вполне советский генерал, его поражало, что вот называют там люди не наши и немцы, а немцы и русские. А вот они как бы местные, да, и так далее. Это ведь вопрос очень недоизученный. И один из, может быть, важнейший источник о морально-политическом состоянии армии, о том, что на самом деле эта масса думала о войне и о своей вне роли, я имею в виду материалы главного политического управления.
Да.
Они что-нибудь закрыты до сих пор? Самая великая тайна у нас войны. Да? Уже потери вроде как опубликовали статистику, хотя там есть вопросы, но тем не менее.
Ну, во всяком случае, уже потихоньку согласуется методика, и уже ясна тенденция. Да?
Ну, главпур, казалось бы. Там же нет военных тайн. Да? Там, тактики, стратегии, тем более, какой там тактики, стратегии можно сейчас там говорить через столько лет. Это не может быть уже тайной скрытой. Ну, а почему вот эта вещь, да, остается тайной за всеми печатями? Я как-то там довелось там говорить с людьми, которые ответственны за военные архивы, и они рассказывали мне, почему это до сих пор закрыто, что там чисто формальные моменты. Понять не могу. Формальный, неформальный, что мешает с завтрашнего дня или там с понедельника, завтра воскресенье, открыть эти архивы? Что мешает? Какие тайны? Так? Вот такие вот вещи, да, и а в армии, между прочим, ведь, понимаете, у нас история войны, конечно, пишется чрезвычайно любопытно. Опять же, вот на встрече с руководителями военных архивов там прозвучала такая любопытная фраза, что, ну вот нами уже запротоколировано там и так далее, 30 миллионов подвигов. Знаете, я чуть под стол не полез. 30 миллионов подвигов. Для справки, в армию за время войны было призвано 29,5 миллионов человек. Так? А, во-вторых, подвиг – это вообще явление какое? Повседневное. Ну, это как? Это происходит вообще каждый день, каждую минуту, каждый час. Как это вообще 30 миллионов подвигов? При 30 миллионах подвигов никакого вермахта бы не осталось там через 3 дня. Да?
Ну да,
просто
вообще.
Девальвация.
Нет, конечно, потому что есть даже самое формальное определение. Это то, что пишут в представлении к награде. То, что пишут. Описание некоего действия, которое выделяется из общей картины, даже из общей картины, выделяется и которое достойно награждения, за которое человек достоин награждения. Вот это абсолютно формальное, и их не может быть 30 миллионов.
Ну, понятно, да. Значит, и там вот такие моменты. Кстати говоря, вот это формальное представление, там же описывалось, что человек сделал. Да, там описывалось, сколько чего он уничтожил противника, солдат, там, военной техники и прочее. Если это суммировать, то там не хватит не только вермахта, но вообще всех армий мира. Так будем откровенны.
Кстати, об армиях мира. Справедливо пишет Алекс из Бонна. Цифры впечатляют, но в абсолютном значении они не имеют смысла. Пожалуйста, приведите сравнение ситуации в других странах-участниц.
Ну, нас интересует Германия прежде всего.
Да.
И я здесь, с вашего позволения, процитирую высказывание прусского профессора Оскара Пешеля о том, что народное образование играет решающую роль в войне. Сделанное по случаю победы Пруссии в войне с Австрией в 1866 году. Так? Какое значение имеет народное образование, в том числе для подготовки армии, где в Германии отлично понимали. И уровень образования солдат вермахта, не говоря уже об офицерах, о чем я сейчас хочу все-таки более подробно поговорить, был существенно выше, чем у бойцов командира Красной Армии.
И существуют статистические данные?
Существуют, конечно. Ну, в Германии, в общем, практически все имели среднее образование, поэтому...
На это существует всегда контраргумент. Но в конечном-то счете Советский Союз победил вместе с союзником, победил высокообразованную армию Германии.
Совершенно верно. На этот предмет я даже вот писал в своей статье, она опубликована в «Науке приложения Коммерсанта», потому что закон Пешеля, как я его так условно сформулировал, был опровергнут. Но за это пришлось заплатить высокую цену, между прочим. Это раз. Во-вторых, следует иметь в виду, что, слава богу, СССР с союзниками многократно превосходил Германию и его союзников по численности населения, по территории, по природным ресурсам, по воловому тому. С нами вместе воевали мощнейшие державы мира, Соединенные Штаты Америки и Великобританская империя, да, и так далее. А если мы посмотрим на эти ресурсы и запасы, да, то Германия была обречена. Германия была обречена с того момента, когда она не сумела выиграть, не сумела сделать очередной блицкриг. Так? Затяжную войну она неизбежно должна была проиграть, она ее проиграла. Но другое дело, что это пришлось платить. Но в данном случае мы говорим о 41-м годе, почему армия оказалась, ну, давайте будем честными, да, она оказалась, в общем-то, плохо подготовленной. Так? плохо подготовленная, несмотря на то упорство, которое было проявлено теми или иными соединениями и частями, в общем, управление армией было не на высоте. Трудно с этим, я думаю, не согласиться, чтобы мы там не говорили о войне. Так вот, посмотрим две вещи. Во-первых, рост численности армии. Так? В 30-е годы мы наблюдаем непрерывный, а в конце 30-х, начале 40-х, просто геометрическая прогрессия рост численности вооруженных сил, ну, армии и флота, и ВВС. Да? На 1 января 30-го года в вооруженных силах СССР служило около 700 тысяч человек. Так? На 1 января 37-го 1 687 000. На через два года уже 1 943 000. На 1 января 40-го года 2 100 000. Через год 4 207 000. В два раза. Причем в абсолютных цифрах, представьте себе, да? За полгода до 22 июня армия выросла еще более чем на 1 000 000 человек. Теперь прикиньте, сколько нужно командного состава для того, чтобы этой армией руководить. И какая нужна инфраструктура, чтобы армия могла нормально воевать. И это, в общем-то, понимали, разумеется. И на 1 июня 1940 года стремительно стали открываться и расширяться прием военной академии и военное училище. Действовало на 1 июня 19 военных академий, 10 военных факультетов и гражданских вузов, 7 высших военно-морских училищ, более чем 200 военных училищ, включая морские и авиационные, обеспечивающие среднее образование, и общее число учащихся и курсантов превысило в первой половине 1940 года 300 тысяч человек. Но, тем не менее, физически невозможно подготовить за столь короткий срок столь большое количество офицеров. Я не говорю об опыте, я говорю просто о получении более-менее нормального военного образования. И на 1 января 1941 года, ну, известные цифры, повторю их еще раз, высшее и среднее военное образование имели, соответственно, 7% и 56% лиц команды начальствующего состава. Это запрограммированная катастрофа. Когда у вас 7% имеет высшее военное образование и чуть больше половины среднее военное образование.
Насколько чистка армии, вернемся к этому вопросу, понизила этот процент или повлияла на него?
Ну, видите ли, в абсолютных цифрах как бы несущественно, потому что мы говорим о сотнях тысячах, да, а там, в общем, в результате того, что были уволены, потом некоторые возвращены обратно, некоторые освобождены и возвращены в армию. О репрессированных 1937-1938 годах речь идет приблизительно о 13 тысячах человек. Так? Но при том дефиците, который был, это чудовищные цифры, потому что мы говорим об опытных командирах. Ну, разные есть мнения, что там были такие, сякие, малограмотные, и там люди бесполезные, и якобы репрессии расчистили путь там для победителей войны. Забывают люди о том, что те, кто на самом деле командовал фронтами в 1941 году, практически все они где-то там растворились потом на военных дорогах. Все они оказались не на уровне своих задач. Мы не можем провести эксперимент и воскресить расстрелянных или умерших в лагерях. Мы не можем доказать, что эти были бы лучше, а те были бы хуже. Но вот у нас мы можем судить по аналогии. Рокоссовский, да? Человек, который случайно был, так сказать, не был расстрелян, которого выводили там на расстрел, потом, там, чтобы что-то там из него выбить, из которого выбили там, зубы, там, поломали ребра и так далее. Вот, пожалуйста. Освободили, по счастью, один из ведущих полководцев. Генерал Горбатов, известный тем, что, кстати, выпустил одну из первых книг, где «Годы и войны», где рассказывал об этих самых вот репрессиях в том числе. Закончил,
да,
войну,
да,
да, да, закончил войну генералом армии, командующим 3-й армией, которая брала Берлин. Так? Вот те люди, которых И это участники гражданской войны. Вот эти участники гражданской войны, и такие-сякие, они были разные участники гражданской
войны. Не очень разные были. Были участники гражданской войны, которые не подвергались никаким репрессиям, полководцы.
Вот. И, понимаете, поэтому, конечно, оказали исключительно вредное влияние. Еще один момент. Ведь в армии была не одна волна репрессий. Ведь первая волна прошла на рубеже 20-30-х годов, когда чистили военных специалистов. Так? Частично некоторых расстреляли, некоторых посадили, некоторых уволили из армии. И что получилось? А кто учить вообще будет? Вот я назвал цифры этих академий и училищ. Назвал число учащихся. 300 тысяч. А теперь представьте, ну а кто преподаватели? Так? Ведь тоже должны были быть люди очень-очень квалифицированные. И кадров преподавательских остро не хватало, и, соответственно, подготовленных впоследствии командиров остро не хватало, не говоря уже о опыте практическом руководства войсками. Так, вот такая была картина. Это напрямую, конечно, связано с общим уровнем грамотности населения. Ведь что было потом во время войны? Нужны были новые офицеры, ведь потери среди командного состава были чудовищными.
Да.
Просто чудовищными. За годы войны это более миллиона человек, это 35% вообще всего офицерского состава Красной Армии. И кого посылали в училище? 10 классов это безусловно, сразу, на какие-то курсы, вот он уже лейтенант. Но потом уже отправляли и тех, у кого было хотя бы там 8, а то и 7 классов. Так. И вот, конечно, лучший учитель – это война, да, и в ходе боевых действий учились руководить, но за это образование приходилось платить, опять-таки, очень высокую цену, приходилось платить жизнями солдат и тех же самых командиров. Вот какую роль, с моей точки зрения, играет и общий уровень образования, и специальное образование. Не бывает хорошего специального образования, группы такого сегмента в стране, где общий уровень образования не слишком высок. Так. И вот это была, конечно, колоссальная проблема. И эта проблема была характерна, я вам хочу сказать, не только для армии как таковой, но и для военной промышленности. Для военной промышленности. Если бы в СССР, конечно, не было создано военной промышленности, то о том, чтобы Красная Армия, несмотря на все эти тяжелейшие поражения и неудачи, смогла бы выстоять и потом перейти в наступление, освободить Советскую, так сказать, Союз, Советскую территорию, не могло бы быть и речи. Но, смотрите, ведь это вопрос, опять-таки, квалификации. Причем квалификации не только инженеров, но и рабочих. Наиболее ярко эта история видна с авиационной промышленностью. Ведь была поставлена задача удвоить, да, производство самолетов в кратчайший срок. Ну хорошо, перевели там, какие-то заводы в этот самый наркомат, который занимался авиастроением, создали отдельный наркомат, отпустили деньги, мобилизовали людей, по сути, мобилизовали, да, приписали к этим заводам. Но ведь нельзя сделать слесаря с субботы на понедельник квалифицированного, так? Нельзя человека научить за неделю, даже за месяц работать так, чтобы можно было произвести качественные, так сказать, детали, да? А ведь, ну, там еще произошла такая некоторая накладочка. Специалисты авиационные, разведка и так далее пришли к выводу, что Германия производит в день 70-80 самолетов, а СССР производил 26. И была поставлена задача догнать, так сказать, Германию. Это была ошибка. Германия производила примерно столько же самолетов, как Советский Союз. И что получилось? Получилось то, что брак иногда составлял до 50% выпускаемой продукции. Были страшные рекламации, что еще хуже был высокий уровень аварийности. Вот я вам приведу пример тому, что, к чему приводило ускоренный выпуск сложной техники. Это яснее всего видно на самолетах, потому что это сложная техника. Все-таки чем было преимущество танка Т-34, знаменитого танка, кроме всего его, так сказать, боевых качеств, то, что он был дешев в производстве и прост в управлении. Угу. Это была гениальная машина в этом отношении. Так? Самолет – это другая история. Так? И в первом квартале 1941 года ВВС Красной Армии из-за катастрофы аварии погиб 141 человек и было разбито 138 самолетов. То есть в среднем 1,5 самолета в день, вне всяких боевых действий. И уровень аварийности в авиации оставался столь же высоким, если не выше, до последних дней войны. До последних дней войны в среднем за годы войны, опять-таки округляю цифры, боевые потери составили 43 тысячи самолетов, а небоевые 45 тысяч. Причем, скажем, в 1944 году небоевые потери советской авиации, то есть списания по износу, аварии, катастрофы, пропадания без вести вне фронтовой обстановки, составили свыше 67% по бомбардировщикам, 53% по штурмовикам и 68% по истребителям. За 4 месяца 1945 года, когда продолжались еще боевые действия, из поступивших в ВВС Красной Армии войска противовоздушной обороны и морской авиации 15 тысяч боевых самолетов было потеряно на фронте и в тылу 11 тысяч машин. Из них только 4100 в боевых условиях. Остальные вот, каким-то образом потерпели аварию, пропали или были списаны из-за обнаруженных дефектов без участия в боевых действиях. И это, опять-таки, напрямую коррелирует с уровнем квалификации, подготовки и с общим уровнем, если так мыслить, глобально-макроэкономической урбанизации общества и уровня его образованности. И эта формула о том, что народное образование играет решающую роль не только в войне, но играет решающую роль во всем, так? Я думаю, что эта формула остается верной и до настоящего времени.
Да, несомненно. Несомненно, это так. Ну вот здесь я бы хотел один пример привести. Пример. Вот в Нормандии, пишет нам Михаил из Пензы, вот мне всегда очень нравятся такие контрдоводы. На один уничтоженный «Тигр» приходилось 5 подбитых «Шерманов». Не только Красная Армия побеждала числом. Здесь мы же говорим о другом. Во-первых, нормандская операция и высадка в Нормандии. Это сложнейшая наступательная операция против глубокой, глубоко эшелонированной обороны. И это даже АБВ любой науки говорит о том...
Наступающий теряет обычно больше обороняющегося, и я могу привести другую. Ну, Красная Армия тоже далеко не всегда, не поймите меня превратно, побеждала числом, она побеждала и умением.
Конечно.
Блестящая операция «Багратион» и Курская битва, которая опять-таки далась, кстати говоря, колоссальной ценой. И вот мало кому известно, что в Курском сражении потери Красной Армии и Германской составили 1 к 4. Я имею в виду 4 единицы боевой техники, танково-самоходных орудий, потеряно Красной Армией против одного немецкого. Хотя мы говорим, что на Курской дуге, все со школьных времен, да, был сломан хребет немецкой там военной машины и так далее, колоссальные потери. Красная Армия потеряла 4 раза больше.
Ну, конечно, рассчитайте усилия для того, чтобы поломать хребет-то. Рассчитайте усилия и какими потерями силовыми это можно только сделать.
Такие истории, конечно, можно привести множество других примеров. Я еще раз говорю, что преимущество союзников, я имею в виду СССР, Британскую империю и США, по отношению с Германией, было колоссально по самым разным параметрам. Но это преимущество нужно было реализовать. Этого нужно было конкретное мастерство, умение, образованность и опыт. И я говорю, это объясняет в том числе, почему это далось такой дорогой ценой.
Ну что же, Олег Будницкий, и это была наша программа «Не так», совместно с журналом «Знание и силы». Встречаемся по субботам в 14 часов. Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.